Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Белоруссии последний день предвыборной кампании. В Сербии проходят похороны Слободана Милошевича. 2000 человек протестовали во Владивостоке против роста тарифов на коммунальные услуги. В Белоруссии, в Минске, Гродно и Гомеле задержано несколько активистов партии «Яблоко» и движения «Наш выбор», которые прибыли для наблюдения за президентскими выборами 19 марта. Накануне выборов Центризбирком Белоруссии сообщил, что досрочно проголосовали уже 20% избирателей. Кандидат в президенты от оппозиции Александр Миленкевич, а также международные наблюдатели, сомневаются в достоверности этих данных. Миленкевич сообщил, что 19 марта, после окончания голосования в Минске, пройдет мирная акция и призвал своих сторонников пресекать возможные провокации. Во Владивостоке произошли столкновения между коммунистами и представителями «Единой России», которые проводили сегодня свои митинги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Коммунисты устроили митинг на привокзальной площади. На центральную площадь Владивостока их не пустили, поскольку сегодня здесь митинговали активисты «Единой России». Коммунисты протестовали против реформы ЖКХ и роста коммунальных тарифов. В Приморье они подскочили на треть. Акция собрала более 2000 граждан. Единороссы митинговали против роста цен на горюче-смазочные материалы в канун посевной. И все бы ничего, если бы коммунисты по окончании митинга не двинули дружно колонную по домам. Путин на беду прилегал через центральную площадь, где как раз митинговали единороссы. Встречи политических оппонентов нельзя было избежать. Размахивая красными флагами, коммунисты живо загнали партию власти в угол. Наиболее агрессивные вырывали у единороссов флаги и топтали их публично, скандируя «Долой!». Взаимная перебранка переросла в потасовку, но вмешалась милиция и разняла оппонентов. Никто не пострадал. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне в результате взрыва газового баллона обрушились перекрытия. Погибли 2 человека. Один из пострадавших скончался сегодня в больнице. Всего госпитализировано 5 человек, в том числе 3 детей. В Чечне на окраине селения Чири-Юрт Шалинского района сегодня при обстреле автомашины погибли 2 милиционера. Еще один получил ранение, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Гроб с телом Слободана Милошевича прибыл в его родной город Пожарец. Экс-президента Югославии хоронят на земельном участке у дома, который принадлежит его семье. Ранее в Белграде более 50 тысяч человек собрались на траурную церемонию на площади у здания парламента. Семья бывшего югославского лидера, живущая в России, не приехала на похороны из-за недостаточных гарантий безопасности, сообщило руководство Социалистической партии Сербии, которую ранее возглавлял Милошевич. Он умер 11 марта от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях и геноциде. Представитель новой правящей партии «Хамас» заявил, что руководство движения завершило процесс формирования правительства и готово представить его состав на рассмотрение главе палестинской автономии Махмуду Аббасу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представители партии Махмуда Аббаса «Фатх» заявили, что не войдут в коалицию с «Хамас». Один из главных аргументов «Фатх» – отказ «Хамас» признать соглашение с Израилем, подписанное в прошлом палестинскими властями. «Хамас» отвергает требования мирового сообщества об отказе от насилия, признании этих соглашений и государства Израиль. Решение наших братьев из «Фатх» не участвовать в правительстве идет вразрез с желаниями «Хамас». Но, несмотря на это, диалог со всеми партиями останется главным фактором на палестинской улице, заявил новый палестинский премьер, лидер Хамас Исмаил Хания. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода», новости.
На севере Ирака у города Самара продолжается крупномасштабная операция сил коалиции против исламских боевиков. В ходе операции уже задержано 50 человек. Между тем, командующий многонациональными силами в Ираке генерал Питер Киарелли следующим образом высказался по поводу предположений о начинающейся гражданской войне в Ираке. Вероятность гражданской войны сегодня выше, чем это было в последние 3 года. Тем не менее, я верю, что мы все еще очень далеки от такого развития событий. Конечно, существуют радикальные группы на краях существующего в стране спектра. Однако подавляющее большинство иракцев не видят такой поляризации, о которой сегодня так много говорится, сказал американский генерал. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Представители 15 стран, входящих в Совет, обсуждают детали проекта резолюции, предложенного Великобританией и Францией и поддержанного США. Посол Великобритании в ООН Эмир Джонс Перри заявил.
Наше пожелание остается в силе. Совет Безопасности должен быстро принять решение по тексту, представленному МАГАТЭ, и с полной ясностью продемонстрировать свою поддержку агентству. Мы озабочены ситуацией вокруг иранской ядерной программы, и Совет Безопасности, сознавая свою ответственность за мир и стабильность, должен решительно поддержать действия МАГАТЭ.
Говорил британский посол ООН. Как сообщил американский представитель ООН Джон Болтон, дипломаты близки к соглашению по проекту, однако у России и Китая есть возражения. Они касаются, в частности, срока, который предполагается дать главе МАГАТЭ Мохаммеду Эль-Барадею для подготовки нового доклада о ситуации вокруг иранских ядерных разработок. По этому поводу Болтон сказал.
Я не думаю, что Совет Безопасности поддержит предложение о продлении срока подготовки нового доклада более чем на месяц. Мы предпочитаем 2 недели. Главное, это как можно скорее убедить Иран, что он совершил ошибку, пытаясь в течение последних 18 лет обзавестись ядерным оружием,
заявил представитель США в ООН. И в заключение повторим главные новости этого выпуска. В Белоруссии последний день предвыборной кампании. В Сербии проходят похороны Слободана Милошевича. 2000 человек протестовали во Владивостоке против роста тарифов на коммунальные услуги. В Афганистане талибы застрелили бывшего губернатора провинции Газни.
Говорит Радио Свобода.
Слободан Милошевич похоронен в Сербии.
Они нас хотят затоптать. Я вышла из дома, совершенно забыв о том, что в полдень состоится это постыдное прощание с ним. Ох, как мы опозорены. Он нам и после смерти такое устроил.
Александр Лукашенко пообещал свернуть шею джинсовой революции.
Все в последнее время спрашивают, а сколько же Лукашенко будет у власти? Сколько ему тут сидеть? Вот, я думаю, Петр Петрович, мы будем у власти с тобой, пока не создадим золотой запас. 100 тонн и 10 миллиардов нам хватит.
В Киеве возмущены российским телефильмом о секретных тюрьмах.
Кое-кого в России уже начали труситься коленки накануне выборов. Они понимают, что они опять в очередной раз все проигрывают, что деструктивные силы никогда не вернутся к власти в Украине. Я думаю, что все, что сейчас происходит, это истерика провокаторов из российского высшего руководства.
Парижские студенты имитируют май 68-го. La manif contre le
contrat, première embauche. Демонстрация против контракта приема на работу молодежи движется через улицы Парижа. Уже ясно, что большинство участников – это лицеисты, а общее настроение скорее веселое.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте. Ведет программа Дмитрий Волчек. После долгих согласований и споров Слободана Милошевича, скончавшегося в Гаагской тюрьме, решено было похоронить в Сербии. Поклонники экс-президента Югославии, в том числе и приехавшие из России, прощались с ним в Белграде. Репортаж корреспондента «Свободы» Айи Куги.
Главная церемония прощания со Слободаном Милошевичем прошла в Белграде на площади перед парламентом Сербии и Черногории. Присутствие десятков тысяч его сторонников в организованном порядке свезенных из Сербии, Черногории и Боснии. Церемония превратила шумный и агрессивный политический митинг у гроба с телом бывшего вождя. По оценкам белградской полиции, на площади собралось около 60 тысяч человек. Выступающие на траурной церемонии соратники бывшего вождя обвинили его в смерти Гаагский трибунал, Запад и демократические силы Сербии. Один из лидеров социалистической партии Сербии Милорад Вучелич.
Сегодня здесь та Сербия, которую некоторые издевательски называют «другой Сербией». Но это настоящая Сербия. Далеко теперь Слободан Милошевич, далеко от палачей. Победитель навсегда, до окончательной победы, президент.
Власти Сербии и Черногории похоронах Слободана Милошевича участия не принимали. На прощальной церемонии в Белграде присутствовали послы России, Кубы и Китая, несколько делегаций иностранных партий левого и коммунистического толка. Главным гостям были депутаты Российской Думы, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.
Лишь объединив усилия России, Сербии, всех патриотов, мы в состоянии противостоять новому нашествию, которое пытаются глобалисты устроить всему миру. Да здравствует единство и воля к сопротивлению наших народов! Слободан Милошевич жил, и своей героической борьбой мы продолжим его святое дело за достоинство сербского храброго и мужественного народа, за единство и наше братство.
На улице вблизи площади я увидел удивленную женщину, которая вышла погулять с собакой.
Они нас хотят затоптать. Я вышла из дома, совершенно забыв о том, что в полдень состоится это постыдное прощание с ним. Ох, как мы опозорены. Он нам и после смерти такое устроил.
Большая часть граждан Сербии к похоронам Милошевича остались равнодушными. Парень из родного города Слободана Милошевича Пожаревца недоволен, что бывший лидер будет похоронен там.
Это самое страшное, что могло случиться. Нам навязали его гроб, чтобы мы вечно помнили его злодеяния. После его похорон Пожаревец будет проклятым городом, и я никому не посмею сказать, что я из Пожаревца.
Было много споров о том, нужно ли хоронить Милошевича с государственными почестями. Принято решение не делать этого. Белградский историк Бранко Пырпа.
Нужно бы было совершать невероятную моральную эквилибристику, чтобы похоронить его как бывшего президента Сербии. Разве можно с почестями хоронить того самого человека, который убил предыдущего президента Сербии Стамболича, похоронил его и залил негашенной известью?
Лидер социал-демократической партии Войводины Ненад Чанак.
Погребение Слободана Милошевича в эту землю является очередным плевком в лицо Сербии, еще одним свинством Милошевича и всех его заместителей. Слободан Милошевич не был человеком. Он был состоянием духа, которое уничтожило эту страну, уничтожило тысячи жизней. А теперь Милошевичу, даже мертвому, удается держать Сербию под напряжением и провоцировать новые жертвы.
После того, как гроб с телом Милошевича был отправлен на погребение Пожаревец, в центре Белграда собралось несколько тысяч молодых пожелать, чтобы им Милошевич больше не повторился. Айя Куги, Радио Свобода, Белград.
Айя Куги у нас на линии прямого эфира. Добрый вечер, Айя. Как организованы похороны Слободана Милошевича?
Похороны Слободана Милошевича начались с большим опозданием. Во время погребения во дворе семейного дома у могилы будут находиться только самые важные гости, его соратники и руководство социалистической партии. Это будет примерно через час. Публика будет допущена к могиле после погребения. Ближайшие родственники Милошевича на похороны не приехали. Вдова Мирена Маркович и сын Марка остались в Москве, утверждая, что им в Сербии не обеспечены условия безопасности. Дочь Мария, которая проживает в Черногории, отказалась присутствовать. Она сообщила, что даже потребует перезахоронения отца на его настоящей родине в Черногории, так как его поместили в дворе чужого дома. Имение Пожаревца принадлежит предкам Мирены Маркович.
Спасибо, я благодарю корреспондента «Свободы» Айю Куги. Как показала экспертиза, Слободан Милошевич не был отравлен, однако, и это косвенно признают даже в руководстве Гаагского трибунала, его мог погубить привилегированный статус и поблажки, которыми он пользовался в тюрьме. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Нидерландах Софья Корниенко.
В результате токсикологического обследования тела Слободана Милошевича никаких токсичных веществ обнаружено не было, заявил в пятницу президент Международного трибунала в Гааге Фаусто Покар. Трибунал признал, однако, что рифампицин, антибиотик, нейтрализующий действие препаратов, прописанных Милошевичу против проблем с сердцем и повышенного давления, был найден в анализах крови Милошевича, взятых в январе. Говорит токсиколог, специалист по судебной медицине Дональд Укхес из лаборатории в городе Гронинген, где проходили проверку анализа крови Милошевича. Анализ крови Милошевича пришел к нам в лабораторию без пометки, кому он принадлежит, анонимно. Мы не знали, что это был анализ Милошевича. Для нас это была просто кровь очередного пациента. И мы нашли рифампицин. На мой взгляд, прием Милошевичем рифампицина давал возможность московским специалистам делать заявление о неэффективности лечения, предложенного Милошевичу в Нидерландах. Таким образом, по-прежнему весьма вероятно, что Милошевич долгое время принимал рифампицин. Более того, по словам голландских токсикологов, именно резкая отмена рифампицина и последующий прием медикаментов, понижающих давление, может привести к сердечному приступу. В камере Милошевича еще с 2004 года регулярно находили контрабандные, как их здесь обобщенно называют, товары, а именно посторонние медикаменты и алкоголь. По мнению аналитиков, доступ к запрещенным веществам появился у Милошевича благодаря его привилегированному положению в тюрьме. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Станет ли 19 марта последним днем последней европейской диктатуры? Об этом в последние дни перед выборами президента спорят эксперты в Беларуси и за рубежом. В пятницу по всем белорусским телеканалам Александр Лукашенко обратился к народу. Это было первое его публичное выступление как кандидата в президенты. Ранее Лукашенко отказался от теле- и радиовыступлений, на которые имели право кандидаты, хотя, как действующий президент, ежедневно появлялся на телеэкран, в радиоэфире и на страницах государственных газет. Из Минска корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Как ни старались оппоненты действующего главы государства, во время двух получасовых теле- и радиовыступлений последнее слово все же осталось за Лукашенко. Его обращение к народу было достаточно кратким и в меру эмоциональным, если сравнивать с выступлениями на Всебелорусском народном собрании. Лукашенко гарантировал, что выборы пройдут в полном соответствии с белорусским законодательством. Они будут не менее честными и открытыми, чем в любых других странах, которые нам ставят пример, резюмировал Лукашенко. В чем, собственно, уже высказывают сомнения западные наблюдатели и местная оппозиция. По крайней мере, редкая страна может похвастаться, что за сутки до официального голосования количество проголосовавших превысило 20%. Назвав эту цифру сегодня утром, председатель Центра избиркома Белоруссии Лидия Ермошина сказала, что ее саму пугают цифры досрочного голосования. А ведь субботний день даст еще большее количество проголосовавших, добавила Ермошина. Один из самых ярых оппонентов Лукашенко, бывший ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин, считает, что есть все основания, чтобы аннулировать контракт белорусского народа с его руководителем.
Многие недовольны жизнью, недовольны нынешней властью. Денно и ночно нам фарфарно трубят об успехах и стабильности. Договорились до того, что у нас чуть ли не самая процветающая, самая богатая и самая прекрасная страна в мире. Да, она прекрасная, но не самая процветающая и не самая богатая. Раскройте глаза. Цены у нас среднеевропейские, а ведь зарплаты-то наши, белорусские. Вась хвалится средней зарплатой в $250. Но поездив по регионам, убедился, что это большая редкость. А ведь цены на продукты на периферии выше, чем в Минске. Парадоксно это так. Я полагаю, что уже сейчас работающие белорусы должны получать минимум в 3 раза больше. А пенсионеры, как военные пенсионеры.
В последнее время белорусское общество заметно политизировалось. И если раньше власти достаточно скептически относились к уличной активности оппозиции, то обещание вывести народ на Октябрьскую площадь после закрытия избирательных участков 19 марта вызвали нервную реакцию как у самого Александра Лукашенко, так и подчиненных ему силовиков. Председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко заявил, что оппозиция готовит насильственный захват власти.
Уже сегодня для доставки из региона участников акции готовятся автобусы, заводятся деньги из-за рубежа, траты добровольцев сопредельных государств. Отдельные из них просачиваются мелкими группами под видом туристов, поездок к друзьям и тому подобное, и размещаются на приготовленных конспиративных квартирах. Ключевым моментом во всем этом должен стать подрыв нескольких взрывных устройств.
Участников предполагаемого митинга на центральной площади города Сухаренко приравнял к террористам. А среди организаторов заговора, якобы раскрытого белорусским КГБ, граждане Грузии, включая председателя Комитета по обороне и безопасности парламента.
Некто Таргамадзе недавно в одной из конфиденциальных бесед заявил: «Это будет ночь длинных ножей. Я отвечаю за это дело в Беларуси. Пару раз шугану их, устрою маленькие взрывы, и никто не узнает, кто это сделал». Ранее Таргамадзе являлся активистом правозащитной организации «Институт свободы» и участвовал в революции РОС в рядах экстремистской организации КМАРа.
За словами председателя КГБ последовали действия. В четверг 9 прибывших в качестве наблюдателей ОБСЕ грузинских парламентариев задержали в Минском аэропорту, где они провели 3 дня под надзором милиции. Как раз в это время они должны вернуться в Тбилиси рейсовым самолетом. Тем временем и грузинский МИД, и президент Михаил Саакашвили высказали свой протест в связи с произошедшим. Однако белорусские силовики продолжают настаивать на том, что Грузия чуть ли не рассадник экстремизма. Накануне по телевидению был показан оперативный материал – допрос одного из потенциальных террористов, который рассказал, что проходил обучение на одной из баз, где почему-то пользовались методами средневековья.
Для совершения терактов пользовались любыми подручными средствами, то бишь, ну, допустим, чтобы отравить население, надо было словить крысу или мышь, убить ее и кинуть ведро с водой. В течение 2 недель она там лежит, разлагается, вода получается отравлена. И ее систему водоснабжения.
Всю неделю продолжались высылки и депортации зарубежных наблюдателей. Самой многочисленной оказалась группа неугодных представителей Дании и Швеции. В итоге 20 человек. Прошлые сутки в Минском аэропорту провел ночь наблюдатель ОБСЕ, польский парламентарий Марек Суски. И сегодня он был депортирован. Депортации подверглись также наблюдатели, журналисты и политологи из России, Литвы, Украины. Подсчитывают потери и в штабах демократических кандидатов Александра Козулина и Александра Миленкевича. За время избирательной кампании милиция и КГБ задержала около 400 активистов оппозиции. Десятки человек находятся в следственных изоляторах и выйдут на свободу только после выборов. В эти дни в Беларуси многие вспоминают борьбу за пост первого президента страны между тогдашним премьер-министром Вячеславом Кебичем и депутатом Верховного Совета Александром Лукашенко. Могущественный Кебич и в мыслях не допускал поражения от директора совхоза, ведь на него работал весь административный ресурс, вся государственная пропаганда. Сейчас Лукашенко ведет себя аналогично. На этой неделе он посетил хранилище золотовалютного запаса Национального банка. Все телеканалы транслировали разговор между президентом и главным банкиром страны Петром Прокоповичем.
Заявление хочу сделать уникальное. Все последнее время спрашивают, а сколько же Лукашенко будет у власти, сколько ему тут сидеть. Вот я думаю, Петр Петрович, мы будем у власти с тобой, пока не создадим золотой запас. 100 тонн и 10 миллиардов нам хватит долларов. Того золотовалютный запас страны будет 10 миллиардов долларов в валюте и 100 тонн золота. Тогда спокойно передадим другим людям. Это достаточно?
Таким образом, свои президентские сроки Александр Лукашенко собирается отмерять не пятилетками, как ранее, а тоннами золота. В столичном парке Дружбы народов проходит рок-концерт в поддержку кандидатов президенты Александра Миленкевича. В отличие от недавних концертов, на которых неприкрыто агитировали за Лукашенко, сегодня звучит иная музыка. Ее авторы давно объявлены вне закона и права агитировать за свою Белоруссию не имеют. Альтернативный хит последнего времени – песня «Когда я стану президентом» в рамках проекта «Ультравожик». Исполняется на Тросянке – помеси литературного и советско-белорусского. Легализация использования Тросянки приписывается действующему президенту Александру Лукашенко.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Президент Грузии Михаил Саакашвили был возмущен задержанием грузинских наблюдателей в Минске и сравнил ситуацию в Белоруссии с происходящим в Южной Осетии и Абхазии.
Грузия до сих пор имеет дело с имперским пространством, и это вовсе не абстрактное понятие для нас. Это те силы, которые не пускают нас в Абхазию, те, кто мутит воду в Южной Осетии. Империя все еще действует на территории Грузии, империя действует и в Белоруссии, и на территории других бывших союзных республик. Поэтому борьба за свободу в Белоруссии есть борьба за свободу на всем постимперском пространстве. Борьба шла и идет в Абхазии, Тбилиси, Джаре, всюду, где свободе угрожала или угрожает опасность. Я не намерен молчать в связи с происходящим в Белоруссии, поскольку те самые люди, кто пытается взбаламутить ситуацию в Грузии, пытаются сохранить диктаторский режим, существующий в Минске. Поэтому, когда меня спрашивают, а какое тебе дело до того, что произойдет в Белоруссии, я отвечаю. Для меня очень важны ценности свободы. И я точно знаю, что означают эти ценности для Грузии. Борьба продолжается в Белоруссии, но началась в Тбилиси и в Киеве.
Президент Грузии Михаил Саакашвили. На финишную прямую выходит и предвыборная кампания на Украине. 26 марта в стране пройдут выборы в Верховную Раду. О борьбе за места в парламенте рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Как и минувшая президентская, нынешняя парламентская кампания на Украине проходит под знаком противостояния оранжевых и бело-синих. Оппозиционная партия регионов сохраняет самые сильные позиции. Однако уже очевидно, что ни она, ни ее основные конкуренты, блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко самостоятельно не смогут сформировать парламентскую коалицию. На завершающем этапе гонки лидеры главных политических сил отказались от теледебатов, продолжив заочно обмениваться обвинениями. Очередной скандал разгорелся вокруг фильма «Угроза. Страшная правда». Картина, снятая по заказу нашей Украины, рассказывает о криминальном прошлом хозяев Донбасса, многие из которых баллотируются в Верховную Раду по списку партии регионов. Не став опровергать обнародованные факты, оппозиционеры обвинили власти в использовании запрещенных технологий, так называемого 25-го кадра в виде черепа на синем фоне. Руководитель предвыборного штаба регионов Евгений Кушнарев, ссылаясь на выводы экспертов, заявил, что такие агитационные ролики опасны для здоровья.
Это опасные для здоровья технологии, рассчитанные на то, чтобы вызвать человека без его на то согласия и даже без информирования его о последствиях, чувство страха, подавленности, неуверенности.
Представители пропрезидентского блока назвали эти обвинения абсурдными. Они заявили, что за 25-й кадр, как известно, влияющий на подсознание и невидимый для зрителя, их оппоненты выдали обычный флеш-кадр, используемый при монтаже для перехода к новому плану. В минувший вторник, когда звучали эти объяснения, здание Верховной Рады окружили несколько тысяч активистов партии регионов. Под давлением сторонников Януковича, призывавших к проведению честных выборов, парламент разрешил вносить изменения в списки избирателей в день голосования. Депутат фракции «Наша Украина» Михаил Пожеванов подозревает, что оппозиционеры будут использовать технологии, опробованные на прошлых выборах.
Проблема с выборами есть честными, только она как раз стоит с их стороны, то есть все то, что они не делают, и даже те изменения в законодательство, которые вносились ими, то все это делалось как раз для того, чтобы иметь возможность фальсификации выборов. Скажем, в городе Мариуполе 357 тысяч избирателей, а на прошлых выборах за Януковича проголосовало там 371 тысяча. И как раз благодаря тому механизму, который позволил просто комиссии самой включать избирателей дополнительно в списки.
Между тем, свою лепту в поддержку украинской оппозиции внесла и Москва. В четверг «Российские вести» опубликовали, как утверждается, письмо главного фигуранта дела Гангадзе, разыскиваемого Интерполом бывшего милицейского генерала Алексея Пукача. В нем речь идет о причастности к организации убийства журналиста, политиков из оранжевой команды. Предвыборной фальшивкой власти называют как это письмо, так и появившийся накануне телесюжет на канале «Россия» о тайных тюрьмах ЦРУ на Украине. Этот миф был окончательно развеян в конце недели после посещения журналистами, указанной россиянами военной базы под Киевом, где якобы располагалась тюрьма для международных террористов. Один из лидеров блока партий «Пора, реформы и порядок» Сергей Соболев убежден, что таким образом в Кремле продолжают кампанию по дискредитации оранжевых.
То, что они запускают это и не гнушаются запускать такие информационные поводы даже через официальные каналы, которые финансируются государством, говорит о том, что что, ну, кое-кого в России уже начали труситься коленки накануне выборов. Они понимают, что они опять в очередной раз все проигрывают, что деструктивные силы никогда не вернутся к власти в Украине. Я думаю, что все, что сейчас происходит, это истерика провокаторов из российского высшего руководства, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине.
Впрочем, в окружении президента Ющенко считают, что попытки Москвы оказать влияние на результаты выборов бесперспективны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» французские студенты имитируют 68-й год. В Москве объявлены лауреаты антипремии, присуждаемые за худшие книги года. Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. В Белоруссии, в Минске, Гродно и Гомеле задержано несколько активистов партии «Яблоко» и движения «Наш выбор», которые прибыли для наблюдения за президентскими выборами 19 марта. Белорусские власти депортировали из страны двух поляков, депутата Сейма и Европейского парламента, которые намеревались наблюдать за ходом голосования на президентских выборах в Белоруссии. Накануне выборов Центризбирком Белоруссии сообщил, что досрочно проголосовали уже 20% избирателей. Кандидат в президенты от оппозиции Александр Миленкевич, а также международные наблюдатели, сомневаются в достоверности этих данных. Евросоюз обеспокоен развитием событий в Белоруссии. Об этом заявил сегодня в Москве председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. В Белграде десятки тысяч людей попрощались сегодня со Слободаном Милошевичем. Тело экс-президента Югославии уже доставлено в его родной город Пожарево, где он будет похоронен. Во многих странах мира сегодня проходят антивоенные демонстрации, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. В Чечне на окраине селения Чири-Юрт Шалинского района при обстреле автомашины погибли 2 милиционера и один получил ранение, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне в результате взрыва газового баллона обрушились перекрытия. Погибли 2 человека. Один из пострадавших скончался сегодня в больнице. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Представители 15 стран, входящих в Совет, рассматривают детали проекта резолюции, предложенного Великобританией и Францией, поддержанного США. Дипломаты близки к соглашению, однако у России и Китая есть возражения. Во Владивостоке около 2000 человек приняли участие в митинге протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Начавшиеся 7 марта в Париже протесты молодежи против нового закона о труде переросли в проходящие по всей стране демонстрации, в которых принимают участие сотни тысяч человек. Полиция штурмовала 2 старейших университета Франции – Сорбонну и Коллеж де Франс, где забаррикадировались студенты. Комментаторы вспоминают май 68-го. Однако, как полагает парижский корреспондент «Свободы» Дмитрий Савицкий, сходство лишь внешнее.
Учащиеся вышли сегодня на демонстрацию, требуя отмены нового рабочего контракта для молодежи. Демонстрации проходят в Париже, Туре, Лиможе, Тулузе, Безансоне и в Аврасе, где к студентам присоединились и лицеисты.
Я пытался пройти к Сорбонне в 11 часов вечера в ночь ее захвата. Плотная толпа стояла на бульваре Сен-Мишель, движение было перекрыто, пробиться было невозможно. Но поверх голов студентов, жандармов, полицейских и зевак можно было хоть и с трудом разглядеть закрытое по-римски щитами подразделение СРС, наступающее на плотную толпу молодежи, да фигуры, стоящие в распахнутых окнах. В ту ночь было ранено 11 человек, в основном тяжелыми предметами, включая огнетушители и булыжники, которыми прорвавшиеся в Сорбонну студенты забрасывали жандармов и военнослужащих спецвойск. В худших традициях парижского бунта древним реликвиям университета был нанесен вред. Политические требования были перемешаны с примитивным вандализмом. В толпе протестующих и на этот раз были лекасер, хулиганы, пришедшие лишь бить и ломать.
Демонстрация против контракта приема на работу молодежи движется через улицы Парижа, от площади Италии к Севр-Бабилон, району, где находится здание министерств. В процессе участвуют тысячи молодых людей, но пока непонятно, сколько их всего. Зато уже ясно, что большинство участников – это лицеисты, а общее настроение скорее веселое.
Эля,
80 парижских лицеев в разной, правда, степени сегодня, в этот день протеста, бурлят. И студенты, и лицеисты дружно вышли на улицы. От 7 до 15 тысяч на улице Марселя, 10 тысяч в Бордо, 5 тысяч в Гренобле. В Ренне колыбели движения протеста, возле городской мэрии силы порядка применили слезоточивый газ, так как студентам удалось на какое-то время прорваться внутрь.
Ежедневные и практически ежечасные сводки политической погоды информационного телеканала LCI. В чем суть самого протеста? И превратится ли март 2006 года в май 68-го? Безработица во Франции давным-давно застыла на цифре 10%. В особую категорию безработных входит молодежь. Премьер-министр де Вильпан провел в Национальной ассамблее, опираясь на правое большинство и специальную статью, позволяющую введение закона без голосования, новый рабочий контракт для молодежи – СПЭ, контракт первого приема на работу. Действие контракта – 2 года, в течение которых хозяин предприятия может уволить молодого человека или девушку без особых объяснений. Новый французский контракт позволяет в случае увольнения получение одноразового пособия и дает право на несколько месяцев на пособие по безработице. Бюро по переклассификации тут же должно заняться уволенным и в случае необходимости отправить его на дальнейшую учебу. Во Франции, сказал один обозреватель, проведение реформ невозможно, улица всегда сильнее власти. Легко, однако, заметить, что если май 68-го года был богат совсем не глупыми лозунгами «запрещено запрещать», «под булыжником асфальта пляж», то нынешние демонстранты несут плакаты, требующие лишь отмены контракта. Их лозунги плывут над толпой рядом с красными знаменами коммунистического профсоюза СЖТ. Что касается ночных схваток в четверг в Париже, то в них участвовали не студенты, участники демонстраций, а левые и правые экстремисты, но также хулиганы и кассеры. Причем часть участников ночного побоища прибыла в столицу из пригородных зон беззакония. Квартал Сорбонны выглядит отныне не очень привлекательно. Знаменитый студенческий книжный магазин на углу бульвара и площади Сорбонны практически уничтожен, как и любимые студентами кафе рядом с капеллой университета. Повреждены или сожжены десятки автомобилей, разграблены соседние магазины. По сообщению МВД, всего по стране в четверг в атаках участвовало около 300 экстремистов и кассеров-хулиганов. По приказанию министра внутренних дел Николя Саркози, жандармы и полиция ждали до самого последнего момента, дав возможность студентам разойтись по домам. Оставшиеся возле Сорбонны молодые люди, практически все в масках, забрасывавшие полицию бутылками с зажигательной смесью, к студентам отношения не имеют. Произведены десятки арестов. Сегодня стало известно, что один из нападавших уже осужден на 10 месяцев тюрьмы. Он швырял в полицейских бутылки с зажигательной смесью. И на 3 месяца тюрьмы осужден лицеист за ограбление магазина. По подсчетам профсоюзов, они вывели сегодня на улицы 1,5 миллиона человек. Официальные цифры будут известны завтра и вряд ли достигнут миллиона. В Париже маршрут демонстрации был выбран специально подальше от Сорбонны и студенческих центров. От площади Денфер-Рошро на левом берегу к площади Нации на правом. Вдоль всего маршрута с двух сторон установлены полицейские машины и автобусы. Улицы и площади очищены от помойных баков и автомобилей, дабы избежать поджогов. Все магазины и киоски закрыты. Профсоюзы госслужащих выставили свою собственную охрану. Их активисты прикрывают и самых непослушных, то есть школяров и лицеистов. В задачу жандармов и полицейских в первую очередь входит отслеживание и задержание банд хулиганов. Приняты меры задержания банд на пригородных вокзалах, чтобы не позволить им смешаться с демонстрантами. Но пик риска, однако, наступит сегодня ночью, так как вполне возможно, что группы экстремистов попытаются вновь двинуться на Сорбонну и Коллеж де Франс.
О студенческом бунте Дмитрий Савицкий из Парижа. Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. Американская бульварная пресса обсуждала очередное рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении из тюрьмы убийцы Роберта Кеннеди Серхан Серхана, которое состоялось 15 марта в Калифорнии. Обзор подготовил корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Палестинский эмигрант Серхан Серхан убил Роберта Кеннеди в лос-анджелесской гостинице «Амбассадор» в 1968 году, через несколько минут после того, как нью-йоркский сенатор и бывший министр юстиции Соединенных Штатов объявил о своей победе на первичных выборах на пост президента. Убийца был приговорен к смертной казни, но в 1972 году наказание было заменено пожизненным заключением, поскольку Верховный суд Калифорнии объявил смертную казнь неконституционной. С тех пор периодически рассматривается вопрос о досрочном освобождении заключенного. 15 марта дело об освобождении Серхан Серхана рассматривалось в 13-й раз, но впервые при губернаторе Шварценеггере. Если бы Совет по условно-досрочному освобождению рекомендовал отпустить убийцу, то окончательное решение должен был принять губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который женат на племяннице Роберта Кеннеди. Поэтому, если бы губернатор отказал в освобождении, его могли обвинить в необъективности. Налицо был бы конфликт интересов. Однако, по мнению директора юридических исследований в Фонде уголовного права в Сакраменто, штат Калифорния, Кента Шейдегера, шансы Серхана на досрочное освобождение были и остаются минимальными. 62-летнему Серхану в досрочном освобождении было отказано. Следующее ходатайство он сможет подать в 2011 году.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов американских таблоидов на этой неделе.
Проститутки встают под ружье.
В курортном городе Дейтона-Бич во Флориде проститутки решили защитить себя с оружием в руках от серийного убийцы, которого полиция никак не может найти. Предполагают, что на его совести убийство трех жительниц города. Одна из женщин, стоящих на углу Риджвуд-авеню, заявила: «Если мы его поймаем раньше, чем полиция, он пожалеет об этом. Я теперь ношу с собой нож, и другие девушки тоже». Городская полиция предполагает, что убийца маньяк, потому что нормальный человек старается держаться подальше от скоплений бездомных и проституток в криминальных кварталах. Местные священники призвали женщин не стоять на улицах вообще, либо, если уж иначе нельзя, стоять в освященной ее части. А полиция, пользуясь случаем, усилила борьбу с проституцией и арестовала с десяток проституток и их покровителей.
Веяние времени. Виртуальный народный патруль.
Полицейское управление Ист-Оранжа, штат Нью-Джерси, работает над новым методом борьбы с преступностью. Активистам-общественникам местная полиция намерена предоставить доступ к компьютерному панорамному наблюдению за кварталом, в котором они живут. Заметив что-то подозрительное, скажем, наркоторговлю возле автомобиля, попытку ограбления, хулиганские действия, общественник тут же напечатает сообщение и указывает место происшествия на компьютерном экране. Сообщение немедленно отсылается в полицейское управление. Одновременно активизируются полицейские камеры наблюдения. Такой виртуальный народный патруль скоро будет опробован и станет первым в США.
Арета Франклин гордится своими размерами.
Когда певица Арета Франклин впервые появилась на сцене в 1967 году, она была стройной брюнеткой в мини-юбке. Прошло 40 лет, и ее трудно узнать. Теперь на сцену выходит дама необъятных размеров в светловолосом парике в длинном платье. Знаменитая соул-певица говорит, что чувствует себя счастливой, потому что в свои 63 года уже не хочет морить себя голодом, чтобы нравиться другим, а хочет наслаждаться вкусными блюдами и нравиться самой себе. Судя по овациям, которые устроили ей на концерте в честь Национальной ассоциации афроамериканских работников радио и телевидения, публика любит Арету такой, какая она есть.
Либо кино, либо мобильный телефон.
Владельцы американских кинотеатров, обеспокоенные падением посещаемости, намерены обратиться к федеральным властям с просьбой разрешить устанавливать глушилки мобильных телефонов. Все другие попытки заставить зрителей перестать болтать по телефону во время демонстрации кинофильмов провалились. На совещании Национальной ассоциации владельцев кинотеатров в Лас-Вегасе ее президент жаловался, что зрители разговорами по телефону мешают другим смотреть фильмы, и из-за этого в зале все чаще возникают конфликты, переходящие порой в рукоприкладство. Ни напоминания с экрана перед началом фильма, ни замечания билетеров не помогают. Федеральный закон и правила Федеральной коммуникационной комиссии запрещают глушить мобильные телефоны. Владельцы кинотеатров намерены просить об исключении из правил и о разрешении устанавливать в кинозалах приборы, блокирующие мобильную связь.
кино и могила.
Кинофильм «Капоте», давший Оскара Филиппу Сеймуру Хоффману, исполнившему роль писателя Трумана Капоте, пробудил у американских читателей интерес к произведениям этого писателя. Однако могила Капоте на калифорнийском кладбище Westwood Village Memorial Park остается заброшенной, покрытой давно высохшими цветами. В несравнимо лучшем состоянии могила актеров Дина Мартина, Мэрилин Монро и Джека Лемона.
Обзор американских таблоидов подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов. Радио «Свобода», итоги недели, «Московская хроника». На этой неделе в Москве открылась 9-я ярмарка «Книги России». В 57-м павильоне Всероссийского выставочного центра вручаются литературные премии, проходят выставки, читатели встречаются с авторами. В первые дни работы ярмарки здесь появились Василий Аксенов, Александр Кабаков, Сергей Лукьяненко, другие известные писатели. На ярмарке побывала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
В четверг на главной сцене 57-го павильона ВВЦ состоялось событие, которого российские издательства ждали меньше всего. Газета «Книжное обозрение» в шестой раз вручила свою известную антипремию «Абзац». Присуждается она за самые худшие и сомнительные достижения в области книгоиздания.
Если совсем честно, она шестой раз присуждена. Лауреаты очень редко приходят ее получать. Фактически только писатель Баян Ширянов однажды получил свой читавшийся ему полный абзац. В этом году мы объявили и шорт-лист, как положено в больших серьезных премиях, и лауреатов. Лауреатами в этом году стали в номинации «Худший перевод» Игорь Байков, выполнивший перевод книги Гийома Аполлинера «Алкоголь» для издательства «Эксмо». В номинации «Худшая редактура» Юлия Латынина, ее романы «Джаханнам» или «До встречи в аду» и «Миязбек». А премию «Полный абзац» за попрание всех и всяческих норм российского книгоиздания получила неведомое издательство онлайн, которое умудрилось не просто контрафактно издать книжку Маркеса, вспоминая моих грустных шлюх, но при этом переврать текст перевода, украденного у переводчика Людмилы Синянской. Это, мне кажется, уже полный абзац во всех смыслах этого яркого и меткого выражения.
Рассказал главный редактор «Книжного обозрения» Александр Гаврилов. Несколько лет назад при премии появилась дополнительная награда.
Награда называется «Почетный без грамоты». В этом году за особо циничные преступления против российской словесности ею награждена режиссер Ульяна Шлюкина, создавшая сериал «Золотой теленок», навеки погубивший для большого числа зрителей этот искрометный роман.
По словам Александра Гаврилова, лауреаты обычно не выражают своего недовольства. А вот претенденты на премию, попавшие в короткий список, иногда даже угрожают сотрудникам «Книжного обозрения».
Как ни странно, лауреаты как-то за все это время ни разу не выразили ни благодарности за то, что их заметили, ни негодования по этому поводу. А вот участники короткого списка все регулярно что-нибудь такое выражают. В прошлом году участник шорт-листа Елена Чудинова едва не с боевиками обещала прибыть в редакцию газеты «Книжное обозрение». А в этом году издательство «Гаятри» и лично его главный редактор Шаша Мартынова настолько были опечалены тем, что их книжка вошла в шорт-лист, что пришли каяться публично. Издательство «Гаятри» выпустило книжку «16 наслаждений», сюжет которой крутится вокруг того, что героини якобы обнаруживают знаменитые сонеты Пьетро Аретино, такого эротического, скажем, мягкого содержания. Но переводчик с работой не справился, поэтому многие описания позиций, в которых герои предаются науке страсти нежной, по-моему, решительно невозможны. Вот главный редактор, чувствуя ответственность за то, что издательство делает, прямо на сцене 57-го павильона выставки «Достижения народного хозяйства» показывала, что же можно сделать материалом, приведенным в книге «16 наслаждений».
Из наиболее заметных событий первых дней работы ярмарки было вручение наград победителям второго всероссийского конкурса региональной краеведческой литературы «Малая Родина». Ну а народа больше всего собралось у стенда издательства АСТ, когда писатель Сергей Лукьяненко подписывал своим поклонникам книгу «Сегодня мама». Скоро на российские экраны выходит фильм по этой книге, который называется «Азирис Нуна».
«Сегодня мама» — это книга, написанная достаточно давно, в такие очень, может быть, даже трудные, невеселые годы жизни страны, когда все было так на переломе, когда страна менялась. И мне с моим другом, тульским писателем Юлием Буркиным, захотелось в эти не самые веселые для жизни времена написать книгу веселую, книгу безбашенную, такую отвязную, про приключения, про схватки, сражения, путешествия во времени. не мы ее написали, книга была написана в подарок для детей Юлия, и они же там были в качестве главных героев выведены, Стас и Костя. Вот сейчас это уже, конечно, взрослые люди, но я думаю, что они все равно с удовольствием посмотрят фильм.
Говорил Сергей Лукьяненко. На ярмарке российские издательства этой весной представили более 100 тысяч книг, и оснащена она была по последнему слову техники. При входе в павильон установлены мониторы. Каждый посетитель может получить справку о местонахождении интересующей его книги на выставке, а также узнать цену и адреса магазинов, где ее можно купить в городе. Кроме того, фрагменты понравившихся на выставке книг можно загрузить через интернет в свой мобильный телефон. Открывал ярмарку Владимир Жириновский со словами.
Книга вечно будет с нами. И книги все полезны. Конечно, бывают, опускаются вредные книги. Не всегда правдивая информация. Но грамотный читатель разберется.
Многие на выставке «Книги России» вспоминают о ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая проходит в Москве зимой.
Я думаю, что «Нонфикшн» — это больше для души, а эта ярмарка больше для бизнеса. На «Нонфикшн» приходят люди пополнить свою библиотеку, а сюда я прихожу для того, чтобы обрести новых оптовых клиентов.
Заключил генеральный директор книготорговой компании «Либри» Павел Арсеньев.
О ярмарке «Книги России» рассказывала Анна Колчина. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Верите ли вы в честность выборов в Белоруссии? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Кирова.
Но если 15 лет царствовала ложь, так сказать, попиралась оппозиция, то вряд ли можно представить, что теперь вдруг что-то повернется, какой-то рубильничек в голове правящей верхушки, и вдруг произойдут нормальные народные выборы. Понятно, что, как в любой стране, где существует тоталитарный режим, этот режим будет стараться укрепить свое положение всеми возможными путями. Что Россия, что Белоруссия, это без разницы.
Я вообще не верю в честность выборов. Мне кажется, все куплено.
Берутся, допустим, сажают сюда студентики, даются им деньги. И на каждом избирательном участке по два раза голосуют. Вот так проходят нечестные выборы.
Нет, сомнений быть не может, поскольку за него народ голосует, а народ не обманешь.
Мне кажется, что это не имеет большого смысла в данной ситуации, потому что Лукашенко все равно победит. Это дело не в Лукашенко, а дело в белорусах. Даже в случае честных, я думаю, что он получит больший процент голосов.
Ну, конечно. Ну, сомнения всегда есть, но я думаю, что будут честные.
Думаю, что нет, но а что от нас это зависит? Ну, ничего, давайте будем честными. Если Путин поддержит этот бардак, что в нашей стране, что там, он никогда не идет снизу.
Вряд ли. Потому что Лукашенко не любят. Не народ, допустим, а тот, кто против него.
Я надеюсь, что будут честными. Там обстановка очень хорошая. То есть то, что в общественной жизни в советское время, в Советском Союзе было ценного, там сохранено. Уверен, что народ проголосует за Лукашенко. И надеюсь, что никто не помешает, никакие западные активисты, которых уже разоблачили и нашли. Надеюсь, что там будет все нормально и именно честно.
Нет, потому что там все вообще под батька Лукашенко. Просто-напросто там аккуратный авторитаризм. Свободы нет.
Вот только по радио слышала, там какие-то будут теракты. Что-то все, что-то готовится. А что будет там, я не знаю.
Не знаю, у них там все время какие-то неурядицы. Постоянно. То у них убивают, то кого-то сажают.
Президент Лукашенко, он действует в интересах народа и своей страны, а не в интересах Америки. Рано или поздно его уберут, так как все страны, включая Россию, они более или менее, они пляшут под дудку США.
Нет, если судя по нашей прессе и вот по информации телевидения, нечестно. Ну так и то же самое у нас происходит. Кто у власти, тот и правит. Это везде трудная оппозиция. Кто же отдаст так просто власть? Власти денег мало не бывает.
Я только хочу, чтобы Евдокимов нам пел, ведь он же белорус, то счастливое время и придет в наш уголок. Верим, придет, но вам, дети, придется все-таки, наверное, войну делать. Или гражданскую, потому что все снаркоманились, женьшенились. И что это получается?
Давайте так, выборы, я так понимаю, это возможность выбора. Я свою мысль четко сформулировал.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Анна Колчина, Екатерина Лушникова и Александр Дядин. Сейчас на линии прямого эфира «Минск» специальный корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Он находится на рок-концерте, который проводят сторонники оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Александра Миленкевича. Данила, добрый вечер. Какие музыканты приняли участие в концерте?
Ну что же, они до сих пор принимают участие, Митя. Может быть, вы слышите сейчас музыку, может, за моей спиной. Здесь очень много рок-групп, названия самые разные. Крама, с белорусского это можно перевести магазин, лавка, парасол, отдельные барды, композиторы, группа НРМ. Все это такой очень активный, современный рок, блюз. И весь концерт идет под лозунгом «Я за свободу». Здесь был сам Александр Милинкевич. Он приходил встретиться с теми, кто пришел на концерт. И надо сказать, что на концерте достаточно много людей. По независимым оценкам от 4 до 5 тысяч людей. Милинкевич сказал, что сейчас Белоруссия стоит на распутье. Либо ей пойти вперед и выйти из самоизоляции, либо топтаться на месте. И он сказал, что те, кто собрались на этой площади, а это площадь Бангалор, в общем, отнюдь не в самом центре Минска, говорится о том, что они как раз и есть та надежда Белоруссии. Во всяком случае, так говорит Александр Милинкевич. Можно сказать, что он призывал людей не поддаваться ни на какие провокации, а провокации эти уже обещаются. Во всяком случае, сегодня сотовые операторы в Белоруссии разослали анонимное сообщение практически всем владельцам сотовых телефонов, что 19 марта по окончании выборов на Октябрьской площади в центре Минска планируются провокации, провокаторы устроят кровопролитие. Такая цитата. И был призыв не приходить туда. Именно там, после окончания голосования, после закрытия избирательных участков, оппозиция хотела собрать митинг протеста. Так или иначе, очевидно, что в Минске есть достаточно серьезная поддержка Александру Милинкевичу, но Минск – это не вся Белоруссия. И те, кто собрались здесь, возможно, активные на рок-концертах. Время покажет, насколько активны они будут в день голосования.
Спасибо. Я благодарю корреспондента «Свободы» Данилу Гальперовича. Ну а мы послушаем песню белорусской группы «Улис», которая называется «Радио Свобода». Песня белорусской группы «Улис» «Радио Свобода». После рекламы и выпуска новостей во втором часе программы «Итоги недели» беседа с гостями и нашими слушателями о предвыборной ситуации в Белоруссии, обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда. Часть яда химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийным.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».